Жети болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман? 8 марттагы кечки берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сизге элдик экономика түрмөгүн сунуштайбыз. Анда экономика министрлиги элдин колунда 1.5 миллиард доллардай каражат бар экенин жарыялады. Мекеме жарандар бул акчаны жаздыктын же керебеттин астында сактап, экономикага жумшабай жатканын билдирүүдө.
Эгер сиз мамлекеттик кызматкер болсоңуз, анан деген үйүңүз бар болсо, бул кайсы каражатка алынды? Анан даже бул сөзсүз түрдө коррупционерлерге бул эң биринчи тийише тургандай чоң сокку болот да.
Ошондой эле эл үнү берүүсүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана сыртындагы акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы укук коргоочулар жана бейөкмөт уюмдар, айрым саясатчылар 8-марттагы акцияда аялдардын кармалганын сындап жатышат. Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Бишкекте зомбулукка каршы жүрүшкө чыккандардын кармалышын кескин сындады. Укук коргоочунун пикиринде милиция баш мыйзамда көрсөтүлгөн адам укугун бузду. Абдырасулова маршты өткөрүүгө бут тосуп жатак чыгандыргандарга чара көрүлбөгөнүнө нааразы болууда.
Мыйзам боюнча милиция кызматкерлери ушу тынч жыйындын катышуучуларынын укугун коргош керек эле да. Анан мен таң калып атам, аларга кол салып бет капчаң келип өңдөрүн жашырып анан кийин келип кол салып анан алар кармалбастан, ушу күч колдонгондор кармалбастан тынч жыйынга чыккан аялдардын кармалганы бул өтө мыйзам бузгандык. Мен бул таң калып атам да, бизде мыйзам барбы, бийлик барбы, жокпу? Же болбосо анда ушу катчоро расмий бийликти алсындар, ошолор башкарсын элди.
Бүгүн 8-мартта Бишкекте аялдардын тилектештик маршы өтмөк, бирок алгач белгисиз кишилер келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап баштаган. Бирок Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын Свердлов райондук бөлүмү 8-мартта уюштурган аялдардын тилектештик жүрүшүн мыйзамсыз деп атады. Милиция медиа каражаттарына тараткан билдирүүсүндө иш чара тууралуу күч органдарына алдын ала кабар берилбегенин, жүрүш маалында чагым уюштурулганын белгиледи. Ошондой эле билдирүүдө чагымга тиешеси бар айрым кишилер милиция бөлүмүнө жеткирилгени дагы айтылат. Сорос Кыргызстан фонду Бишкекте зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын камалышын кескин айыптады. Фонд бул тууралуу Твиттердеги баракчасына минтип жазды. Марштын катышуучуларына кол салгандарды жана укук коргогандардын жарандардын тынч чогулууга болгон укугун коргоодогу аракетсиздигин чечкиндүү түрдө айыптап, мыйзамдуулукту орнотууга чакырабыз деди. Ал эми Үмүт 2020 саясий кыймылы жүрүштө чагымчыларга чара көрүлбөгөнүн сындап, Ички иштер министрлигинин Бишкек шаар мэринин жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылууда. Ал эми экс депутат Алымбек Шыкмаматов зомбулукка каршы жүрүшкө чыккандардын кармалышы боюнча бийликке кескин сын айтты. Шыкмаматов милиция чагымчыларды колдонуп тынч жыйындардын катышуучуларын кармаганы эл аралык коомчулукта Кыргызстандын аброюна шек келтирет деди.
Булар чыкты, аялдардын укугу сакталыш керек, зордук зомбулук болбошу керек, кыздар зордукталбасын, аялдар жанагынтип сабалбасын, тентибесин деди, анан аны эмне истейм аны? Муну албетте эл аралык СМИнин баары чагылдырат. Мындай нерсе, мындай мамлекеттик деңгээлде провокация уюштуруп, анан милиция барып камаган, бул эл аралык деңгээлде өтө мындай чоң мындай сын пикирге кабылат. Эгерде биз азыр өзүбүз экономикабыз оңдолбой атса, өзүбүз момундай мамлекет болуп атсак, анан эл аралык коомчулуктан да кантип чыгабыз? Азыр чыга турган акыбалдабызбы?
Депутат белгилегендей, бул Бишкектеги окуяны эл аралык баардык СМИлер жазып чыгышты. Кечиресиздер, массалык маалыматтарга жазып чыгышты. Экс депутат Кыргызстан адам укугун багытында эл аралык келишимдерди сакташы керек экенин кошумчалады. Марш демекчи, 8-мартта Казакстандын Алматы шаарында дагы феминисттер жүрүш уюштурду. Ага 200 адам катышты. Марштын катышуучулары зомбулуктан каза болгон аялдарды эскеришти. Активисттер зорлуктоо менен отургандарды мөөнөтүнөн мурда бошотпоону, сексуалдык ыдык көрсөткөндөргө жазаны күчөйтүүнү талап кылышты. Жүрүштүн катышуучулары Жибек жолу көчөсүнөн Панфилов көчөсүнө чейин барышты. Активисттерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип, жүрүшкө уруксат албаганын айтып, тарап кетүүнү суранышты. Бирок иш чара аягына чейин кармоосуз уланды. 7-мартта Ирандын медиа каражаттары коронавирус жуктурган парламенттин депутаты каза болгонун маалымдашты. 6-мартта каза болгон депутат Фатема Рахбер парламентке Тегерандан шайланып келген. Иран Кытайдан кийинки коронавирус көп аныкталган өлкө болууда. 7-марттагы маалыматка ылайык, азыркы учурда 5820 адам өпкөнү сезгенткен вирус жуктурса, илдеттин 145 киши көз жумду. Иранда коронавирустан бир нече атка минер каза болду. Вице президент Масуме Эптекар жана саламат сактоо министрлигинин орун басары Ирадже Харичирчи жана 20 ашык парламент депутатынан вирус аныкталды. Иранда мектеп, жогорку окуу жайлар жабылып, маданий, спорттук жана башка иш чаралар токтотулду.
Чоң рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Экономика министрлиги элдин колунда 1,5 миллиард доллардай каражат бар экенин жарыялады. Мекеме жарандар бул акчаны жаздыктын же болбосо керебеттин астында сактап алып, экономикага жумшабай жатканын билдирүүдө. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болуш ыктымалдыгын кабарлашат. Жарандар акчасын эмнеге ишкерчиликке салбайт? Эмнеге үйдө катуу каргасыз? Экономикага ишенич жокпу? Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага кайрылабыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Элдин чөнтөгүндөгү каражат тууралуу билдирүү экономика министрлигинин 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында айтылды. Өткөн жылкы жана быйылкы тенденциялар жөнүндө баяндаган министр Санжар Мухамбетов анын ичинде көмүскө экономикага токтолду. Ал жашыруун жүгүртүлгөн каражаттарды ачыкка чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын кеп салды.
По оценкам экспертов у нас где-то 1,5 миллиардов.
Эксперттердин эсебине ылайык, бизде 1,5 миллиарддай доллар жаздыктын астында же керебеттин астында турат. Өкмөт ушул каражаттар улуттук экономикага салынышына кызыктар. Ошого байланыштуу легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленди. Өкмөт жалпысынан адалдаштырылган каражаттар экономиканы өнүктүрүү үчүн ишканаларга салынат деп эсептейт.
Экономика министри Санжар Мухамбетов кеп болгон мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна киргизилгенин, эгер ал кабыл алынса, жарандар колунда бар акчасын ачыкка чыгарышы керек болорун кошумчалады. Башкача айтканда, капиталды адалдаштыруу процесси учурунда киши каражатын так көрсөтсө, анын акчасынын келип чыгышы териштирилбей калат. Өкмөт мындай мыйзам менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууну максат кылууда. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жетекчиси Салайдын Айдаров документтин деталдары менен тааныша электигин Азаттыкка билдирди. Башка бир депутат, ушул эле комитеттин мүчөсү Элвира Сурабалдиева легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү мыйзамы зарыл экенин, бирок аны жакшылап түшүндүрүү керек экенин билдирди.
Эгер сиз мамлекеттик кызматкер болсоңуз, анан деген үйүңүз бар болсо, бул кайсы каражатка алынды? Анан даже бул сөзсүз түрдө коррупционерлерге бул эң биринчи тийише тургандай чоң сокку болот да. А бирок ошол эле учурда жөнөкөй мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын эгер могу квартираны кантип алды, могу үйдү кантип алдым десек, эми сөздүн ачыгы 90% салыктын аркасы менен салык төлөнүп алынган каражат бар деп мындай далилдей алышпайт да. Ошону эске алуу менен жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бүт амнистия капиталов легализация деген эме өткөрөбүз деген ой бар болчу да, мен билишимче. Бунун эки жагы бар, бирок бул элге маалымат кандай жеткирилсе эл ошентип кабыл алат да. Ошондуктан буну туура жеткириштери керек деп мен биринчиден ойлойм. Экинчиден экономиканы, ички экономиканы азыр деген биздин мурда премьерибиз айтып кетпедиби, мурда бир биздин отурумубузда 90 миллиарддай Кыргызстандан бул расмий түрдө банковский операциялар менен мындай чыгып кирип жаткан акчаларбы же жалпы чыгып жаткан акчаларбы 90 миллиард доллар бар депчи. Бул жерде деле мындай чоң талкуулар көтөрүлө турган нерсе болуп кетти да. Мен ойлойм, ошондуктан расмий түрдө биринчи как вот инвентаризация кыла тургандын астына полный бир легализация кылдырыш керек да.
Сурабалдиева бул мыйзам долбоору жалаң эле атка минерлер менен мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, катардагы жарандарга да тиешелүү болорун, кабат-кабат мүлкү барлар менен саналуу малы барлар да мүлкүн ачыкташы зарыл экенин кошумчалады.
А мен ойлойм, бул кыргызстандык бүт жарандарга тиешелүү болуш керек. Ким расмий түрдө ошо декларацияга документтерин тактап далилдеп берип жетише турган адамдардын баардыгы легализациядан и амнистия капиталовго ошо баардык жарандарга тиешелүү болуш керек. Анткени эки жылдан кийин менин билишимче биз жылдырып атпадык беле декларацияны, кыргызстандыктардын баардыгы декларациядан декларация берип тапшырып ошол жактан деген, мисалы сиздин үйүңүз бар болсо сиз далилдеп бериш керексиз да кийинчи,
деди Элвира Сурабалдиева. Жарандар жана тургундар арасында да каржылардын булагын ачык көрсөтүп, кирешелерди жана мүлктөрдү каттоого алууну жактагандар бар. Бирок эсепке алынбаган каражаттарды жашырылган же жаздыктын керебеттин астында катылган акча деп айтууга кошулбагандар бар. Ал тургай ээлери жүнөкөй жарандарда жүгүрткөн каражаттары деле жоктугун билдиришет. Жеке ишкер Мирбек Маматкасымды угалы.
Эми декларирование боло элек болгон үчүн аларды жакшырылган деп айтуунун өзү туура эмес да. Мисалы да, сен деле минип жүргөн машинаң бар мисалы. Үйүндө мисалы бир $1000 акчаң бар дейли, өзүңүн үйүң бар дейли. Бирок ал иштерде көрүнбөйт да. Ошонун баардыгы качан көрүнөт? Декларациялап аны салык кызматынын базасына киргизгенде гана көрүнөт да.
Элдик экономика уктуруусу.
Чын эле, жогоруда министр айткандай, калктын колунда эсепке алынбаган чоң акча барбы? Буга жооп алуу үчүн Бишкектеги Ош базарынын айланасында жай тургундардын үнүн да угуп көрдүк. Экономика министрлиги Кыргызстанда жарандар колунда үйүндө $1.5 миллиард акчаны катып жатышат, экономикага салбай атат, жумшабай атат дейт. Түз маанисинде ушинтип эле айтты, жаздыгынын алдында же керебетинин астында катып жатат дейт. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Элдер байып кетти. 10%. Калгандар бейбечара. Эми мен эмне деп ашымды билбейм.
Мисалга сиз үйүңүздө акча катасызбы?
Мен катпаймын, бирок запасы байбичем берем эле жанымда болот. Балдарда жашыгы жок да.
Ашып кетсе канча акчаңыз бар эми?
Мен акчам 30 000 сом эки бар же акча.
20-30 000 турат.
Мен азыркы айткан министрдин сөзүнө эч качан кошулбайм да. Каяктагы үйдө бекиткен акча болот. Үйдө күнүмдүк даже продуктабызга акча таппай калабыз биз. Продуктабызга акча таппай калабыз. Ушул барып майынчылардан карызга сураганга туура келет. Алардыкын кайра жеп бүтүп алып, кайра кээде төлөй албай айланып качып калабыз алардан дагы. Анан үйдө каякта биздин даже 500 сом үйдө акчабыз жок. Сактабайбыз, каякта акча биздин аркабызда. Же светибизге келип калат, же тиги коммунальный услугабыз келип калат. Каякта акча бизде? Элде акча жок да азыр. Азыр каяктагы эле тиги ошо байларды болбосо, ошондой айткан экенибизде болбосо, бизде каяктагы акча? Элде жок азыр акча. Эл кыйналып аткан учур азыр.
Ошол министр катып койгон акчасын бизге берсинчи, бул жерде биз элге берсинчи. Ошол акчаны биз таппай атабыз азыр. Өзүбүз катканга эмес, көргөн акча жок болбосо. Ошол катып койгон акчасын иштетсин бизге. Иштетсин, бизге беришсин, биз иштеп беребиз.
Үйдө мисалга сизде
мен көргөн акчам жок азыр.
Күнүмдүк эмеде кармабайсыз бакча.
Акча кармабайм.
500 сом, 1000 сом деле.
5 балам бар. Мен могу элден иштейм, антимтен күнүнө 500 сомдон иштеп жумуш окат кылабыз.
Башка акча жок.
Башка ашыкча акча жок.
Болсо болду.
Пособие да албайбыз. Турганын квартирасын.
Сиз элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам.
Элдик экономика уктуруусу.
Басан. Күмүскө экономика демекчи, анын суммасы Кыргызстанда түрдүүчө бааланат. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары жашыруун жана формалдуу эмес экономиканын көлөмү ички дүң өнүмдүн 23-24% түзөөрүн билдирип келет. Ал эми көз карандысыз адистер анын суммасы 40% ашаарын, айрымдары болсо 50-60% чейин жетэрин билдиришет. Эгер 2019 жылды алсак, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомду түзгөн. Мунун ичинен расмий эле эсеп менен 23-24% чаксак, көмүскө экономиканын көлөмү былтыр 135 миллиард сомго жеткен болот. Же башкача айтканда, эсепке алынбай калган сумма $2 миллиард жакын каражат болот. Адистер, экономика министрлиги жаздыктын астындагы $1.5 миллиард деп мына ушуну билдирип жатканын белгилешет. Экономист Мейманбек Абдылдаевди кепке тарттык. Мейманбек мырза, мына экономика министрлиги Кыргызстанда калктын колунда мындай сөзмө сөз айта турган болсок, ошо жаздыгынын астында же байпагынын ичинде $1.5 миллиарддай каражатты сактап отурат деп билдирип жатат. Муну ушул улуттук экономикага салса жакшы болмок деген мааниде. Сиздин оюңузча калк мынча каражатты эмне үчүн үйүндө сактоого аргасыз? Эмне үчүн мындай жүгүртүүгө иштетпейт?
Мен ойлоп атам, ал 40-1.5 эмес, андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Антени аны жүгүртүп атат, бирок ал тейинде жүгүртүп, ал эсепке кирбейт да. Ал теневой экономикада жүргүзүлүп атат. Салыктар төлөнбөйт. Ошол 1.5 миллиард деп азыраак айтыптыр, болушу андан көп болушу мүмкүн. Элементарно мындай 100 кишини чогултуп туруп сарап айтып көрсө жок эле дегенде, бир эл ичинде бир 2-3 000 бар ортосунда жүргөн колдонуп, аны эч ким билбейт да. Подушканасында эч жерде өткөрө эмес, банк аркылуу салык төлөнбөйт. Ошону айтып атса керек.
Демек сиз бул акчалар мындай үйүндө сакталып турбайт, көмүскө экономикада айланып эле атат, болгон эсепке алынбай жатат деп эсептейсиз?
Тегетлөө тең теңде келеатат, телеоо экономикада тегерек атат да ал. Мына эсепке кирбейт, ал үчүн тиги ал эме тиги теңде көмүскөдө экономика кандай ал? Бир гана эсепке кирбей, анан статистикага кирбей салык төлөнбөгөн да. Ошол да. Жанагы кыргыз экономикасы 60%, менин эсебим боюнча 60% көмүскөдө. Мындай болжол меники мындай да, вот бизде кетсе бир 5-6 миллиарды 4-5 миллиард жүрүп жүрөт.
Демек бул мындай үйдө сакталган акча өзүнчө, анан көмүскө экономикада айланып аткан акча өзүнчө деп бөлгөнгө болбойт экен да, э демек.
Ошол эле баары, бөлгөнгө, аны бөлгөн таталданы. Кантип бөлөт аны? Ал сактоо деген андай болбойт ал. Ал колдонуп атат ал. Колдонуп атат ал. Эч качан аны азыр жөн эле сактап койгон акча пайда тийбедине ал. Справка, бет справка ал. Ал сатып алып сатканга колдонгон эме деп казначейский билет да сактаганга.
Анда ушул калк же жарандар акчасын эмне үчүн көмүскө экономика аркылуу көмүскө экономикада жүргүзгүсү келет?
Салык төлөбөйт, салык төлөбөйт, көмүскөдөн салык төлөсү келбейт.
Эми ушул көмүскө экономиканы мындай ачыкташ үчүн эмне кылыш керек? Деги эле ушул мындай жана айтып атабыз үйүндө каткан акча же өзүндө кармаган эсепке алынбаган акчаларды мындай мыйзамдуу түрдө жүгүртүү үчүн кандай шарттар жаралыш керек? Мамлекет эмне кылыш керек?
Биринчиден коррупция жок болуш керек, прозрачный ачык экономика болуш керек. Анан жанагыдай эметиги фондовый бирже иштеш керек, банктар тоже прозрачный болуш керек. Ал негизи банк салыш керек да андай акчаны, мисалы үчүн 5 000 долларды банкка салып көчүрүп атат анда нормально, ошол жанагы процент алып турганчы. Мисалы үчүн бирөөгө кредит бергенден көрө ачык эле бир кишиге ишенбесиң да ал күйүп кетиши мүмкүн. Нормальный компания салып койсоң, азыр дагы прозрачный болсо, андан соттошуп болсо дагы тиги аласың да акчаны, чынбы? Ошонун баары ошондо иштегенде анан доверие полностью болот. Салыктын көлөмү аз болуш керек, алган кирешең гарантийный болуш керек, ошондо анан экономикага ачып салат. А так элдер колдон келишинче өзүнүн акчасын айлантып атат.
Сиз экономист Мейманбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Ушуну менен элдик экономика түрмөгүндө жыйынтыктайбыз. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Эми уктуруубузду эл үнү берүүсү улантат, аны Бөөккан Досалиев алып барат.
Өткөн жума ичинде Азаттык радиосуна кайрылгандардын көбү адаттагыдай эле тартип коргоо жана сот органдарына нааразылыктарын билдиришти. Ал эми программаны ушул күндөрү чет жерде жүргөн кыргызстандыктарды бушайманга салып жаткан маселе менен баштайын деп турам. Анткени коронавирус дартына байланыштуу өкмөт 1 марттан баштап чет өлкөдө жүргөн жарандардын өлкөгө айди карта менен кирүүсүнө тыюу салган. Ушундан улам Орусия, Казакстан жана башка жакынкы өлкөлөрдө ички паспорт менен жүргөн жарандар кантип киребиз деген суроого жооп берүүнү өтүнүштү.
Мен Россия өлкөсүндө жүргөм да, мен айди карта менен киргем. Январдын 15-инде мурун эле жүргөм айди карта менен. А кайра кире албайбыз айди карттагы. Эми айди карта менен жүргөндө Кыргызстанга.
Биз могу Москвадан айди карта менен билет алып алдык эле да 27 мартка. Анан ошол эми кандай болот? Биз Кыргызстанга киргизебизби же киргизбейби? Кете албай калабызбы? Билеттерибиз күйүп кетеби? Келинчегимдин да боюнда бар эле да 7 айлык. Ошол жөнүндө жооп берип коесуздарбы сураныч сиздерден?
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова ички паспорт менен жүргөндөр чет өлкөгө чыгуучу жарандык паспортту $60 элчиликтен жасатып алса болот деп билдирди. Андан тышкары самолетко билет алып алгандар дагы элчиликтерге же консулдукка кайрылышса атайын маалымдама берилерин белгиледи.
Эгерде ошо загранпаспорт албаган болсо элчиликке келсе, биз элчиликтен загранпаспорт алган эмес бул жаран деп справка беребиз. $60. Айти картасы керек, миграциялык картасы керек и регистрациялык картасы, копиялары керек. Болду, сүрөттү ошо жерден тартат өзлөрү.
Ал эми өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкул уулу чет өлкөдөн Кыргызстанга кирген жарандар атайын текшерүүдөн өткөрүлөт деп кабарлады.
жалпы жарандык паспорту жок жарандар ID карта менен өтүшөт. Жалпы жарандык паспорттун бар жогу мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук системасы аркылуу текшерилет. Мындан тышкары мындай шартта жарандар кошумча текшерүүдөн өтүшү керек. Бул убактылуу чара 2020 жылдын 1 мартынан тартып жаран кайсы өлкөдөн келгенин аныктоо үчүн киргизди.
Талас районундагы Көйгөй айылынын тургуну Чыңгыз Мажиев мамлекет башчыга Талас областык прокуратурасында коррупциялык көрүнүштөр күч алды деп кайрылып, үнүн азаттык аркылуу жеткирүүнү өтүндү. Ал Талас шаарындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери Урмат Дүйшөнов иниси Асылбек уулу Жылдыздын укугун бузгандыгы далилденсе да, прокуратура басып койду деп билдирди.
Ушул кайрылуумдун себеби Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн ГАИ кызматкери Дүйшөнов Урмат менин иним Асылбек уулу Жылдыздын машинесин айып короонуна токтотуп, эч себепсиз опуз алып, пара талап кылып, 5 000 сом өлчөмүндө акчасын мыйзамсыз алып койгондугун тууралуу Талас областык улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы бөлүмүнүн тергөөчүсү Турганбаев Үсөн деген балага арызы менен кайрылганбыз. Арызыбызда келтирилген бүт далилдеп, ошондой эле күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен жана башка далилдер менен далилденип, тергөө аяктап сотко кетейин деп калганда сотко белгисиз жагдайлардан, белгисиз себептерден улам областык прокуратура талабынан сотко жөнөтүлбөстөн иш кыскарып кеткендигин сизге билдирет элем. Себеби мындай иштер коррупциясыз бүтпөйт экенин мен түшүнүп турам. Жогорудагы аталган кызматкер бүгүнкү күндө кезиккен жерден мага өзү айтып жүрөт, сенин азабыңа $5 000 акчам кетти деп мени кекетип айтып жүрөт. Анткени бул өзү коррупциялык иш кайра коррупция менен жабылып жаткандыгын мен сизге билдирип кетким келет. Төмөндөгү аталган Дүйшөнов Урмат аттуу кызматкер буга чейиндагы 2014 жылы Талас районунун Каракол айылында участковый болуп иштеп турган убакта Качкынбай аттуу жаранды майда кылмышка шектүүдө алып келип, сурап денесине оор залал келтирип, уруп саап ал алган жаракатынан улам ошол жылы көз жумган. Бирок бул ишке дагы эч кандай юридикалык баа берилбестен иш жабылуу мойдон калды. Анткени ал өзүнүн туугандары менен сүйлөшүп чечишип алган деп уктум. Мындай кызматкерлер ички иштер органдарында иштебеш керек деп мен эсептейм. Анткени ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке да кайрылып кетет элем. Ички иштер органдары тазаланууда деп өз сөзүндө айткан сөзү бар.
Талас облусунун прокурору Гүлмира Кашкарова Чыңгыз Мажиевдин арызы боюнча иш тергелгенде айып коюуга негиз берчү аракеттер жок болгондугунан улам иш кыскартылган. Эгер арыз ээси андан күнөм санаса, чын төгүнүнө жетүү үчүн башкы прокуратура менен жогору турган сот инстанцияларына кайрылууга укуктуу деп билдирди.
12 декабрь 2018 жылы Талас районунун тургуну А. Кайназаров Талас шаардык криминалдык милициясынын кызматкери Кыркбаевди келип кайрылып атат. Анын баласын атаандык Mercedes Benz Sprinter автоунаасын бир бейтааныш адам айдап жүрөт. Тез арада чара көрүңүздөр. Себеби ал машинаны мен саткан эмесмин мененден. Ошол эле замат кызматкерлер менен чогуу Талас шаарынын Кырк Чоро кинотеатрынын алдында токтоп турган Mercedes Benz Sprinter автоунаасына барып, Sprinterин айдоочусу Сүйүнчүбек уулу адилеттен айдоочулук күбөлүгүн алышып, автоунааны каттоо жөнүндө күбөлүгүн жана автоунаага тиештүү ишеним катын сураган учурда ушул аталган документтерди көрсөтө албагандыгына байланыштуу алып келип штраф стоянкага токтотушкан. Бирок тескөөчүлөрдүн текшерүүсүнөн кийин жана арыз берген Кайназаровдун уулу атасына айтпай машинаны сатып ийгендиги такталып, машина тез арада чыгарылып берилген. Андан кийин 8 январда 2019 жылы УКМКнын Талас облусу боюнча башкармалыгына Мадиев Чыңгыз Алмазбекович арыз менен кайрылып атат. Ушул 27 декабрь күнү 2018 жылы иниси Асылбек уулу ушул Mercedes Benz автоунаасын чыгарам деп 5 000 сом пара сурап атышат, шуну алып барып берем деп 2 000 сомду алып кеткен деп арыз менен кайрылган. Ал 2019 жылы Кыргыз Республикасынын 126-статьясын опуз ала пара тараптуу кылмыштын белгилери менен катыпталып, сотко чейинки өндүрүштөгү иштери башталган. Бирок тергөө учурунда тиешелүү адамдар суралган баардыгы тең. Ал жерде жүргөн күбөлөр, ошол эле кызматкерлер Уй Дүйшөнов жана Керимбаев деген кызматкерлер ал кызматкердин пара алгандыгын жөнүндө көрсөтмөнү четке кагышкан. Ал боюнча арыз ээси билген. Тергөө учурунда алынган 2 000 сом акча биздок жок болгон, Ошондой эле тергөө учурунда ушул арыз ээсинин милиция кызматында иштептик. Ошол жактан дискредитация менен жумушунан бошотулган. Ошол жумуш учурунда ич ара өзлөрүнүн келишпес мамилелери болгону тергөө учурунда аныкталган. Ошондуктан кылмыш иши кыскартылган. Тергөөчү кылмыш ишти ал өзүнчө өзү решение кабыл алат. Тергөөчүнүн кабыл алган решениясын облустук прокуратура текшерилген. Биз ал кабыл алган чечимди мыйзамдуу деп таптык. Азыр Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып аткан мажилис укугу бар. Биздин тергөөчүнүн кабыл алган решениясы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына даттанууга жана ошондой эле сотко ошол кабыл алган решенияны бузууга мыйзамдуу укугу бар. Ал эми андан кийин айтып атат, 2015-жылы ушундай эле иштерге кириптер болгон деген маселе да болуп кетти 2015-жылы. Мен ал ишти дагы карап чыктым. Сулайманов дегендин жансыз денеси өзүнүн үйүндө табылган. Мында бул 2005-жылдын 29-июнда болуп өткөн окуя экен. Сулаймановдун спирт ичимдигин ичип ат минип аттан жыгылып өзү жашаган үйүнө келип өз ажалынан каза болгондугун анын атасы Апышев, бир тууган карындашы Сулайманова түшүнүктөрүн жазышып кылмыш иш козгоодон баш тартылган чечим бүгүнкүгө чейин бузулган эмес.
Демек Урмат Дүйшөнов тарабынан эч кандай мыйзамдан тыш аракеттер болгон эмес деп ишенимди айта аласызбы?
Тергөө тактады. Тергөөчү тарабынан кабыл алынган чечим азыр бузулган жок. Биз облустук прокуратура тергөөчүнүн чыгарган чечимин мыйзамдуу деп таап атабыз. Бизден жогору турган органга жана сотко кайрылууга укук.
Ал эми алыскы Америка Кошмо Штаттарында иштеп жүргөн жарандар Жогорку Кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Марлен Маматалиев, Алмазбек Эргешев жана Кыргызстандын АКШдагы элчиси Болот Отунбаев менен жолугушууда айтылган айрым пикирлерди жалпыга жарыялоо үчүн жиберишти. Ага кулак сала кетели.
Силер кантип лэпкузду менен кайда жүрөсүз? Эми 7 жылдан бери иштедим, мен лэпкузду кайда элем?
Полицияларды болсо дегенчи жөн эле акчага союп атат. Мен жакында мамам болсо деген операция болуп чыкты. Жөн эле акча деген акча алыштын айынан деген операцияны деген
жөн эле Америкада келген билсем болду врачтар. Мага бир эмес эки жолу келди. Поискач мен структурага кеттим. Официально жазып бардым. Врачтар келген. Эмне үчүн мага прокуратура күнүгө поискка жөнөттү? Эмне үчүн ГКМ мага үйүмөн жөнөттү? Да, ойлоп атам, мен Америкада 10 жыл эле акча таап жүрөм. Эми балдар бар мага 18-20 саатта машина айдаса жүрөк тор кармакка болот. Жүрөк кармоо эле трактор өлүп калгандар да болот. 9-0 мына менен иштеп жүрөм мен. Ошон сөөгүн жиберген, менен жиберген силер мында караш керек да, өзүңөр суроо бергиңер эле. Каяктан алып атат акчаларды булар? Туурабы эле? Туура. 300 миң, миллион дегендерди алып алып депутат болуп атат. Каяктан алып атат? 85% өзүлөр айтып атышат мына. Бөлүнгөн кредиттин 85% колдонбой эле офшорлорго которулуп кетти.
Эмне офшорлор? Камайт коёюн.
15% эле кот болду. Ошолорду кайра тартып кетти. Айтса болбойбу?
Эмнеден жер берген? Ошо жерди да туура колдонбой элдин баарына сатып атасыңар. Берже кытайстерге сатып атасыңар. Бияка ана шайлоо аскылгында бияка келип жакшы сүйлөп калып атасыңар. Мүмкүн эмес.
Ошол адам алты жер.
Анан байкелер. Байке сиз 50 чыгып калыпсызбы? Мен жашмын. Мен 35 чыгып калдым, например. Анан эл деген эл кыйналып атат. Силер элди ойлошуңар керек. Курсаңар ток болсо 20-30 жыл жашайсыңар. Мейли миллион миллиарды банкаңарга салгыла. Бирок элдин каргышы деген жаман. Эртеңки күнү небере чөйрөлөрүнө жетет. Жери жок болуп калсак биз кыйналабыз эртеңки күнү. Эмне биз Америкада жүрүп жашатып эле ушул жактын гражданствосуна бөлүшүбүз керек. Биздин балдар эмне американец болуш керекпи? Биз да жашагыбыз келет. Биз да Кыргызстан өнүгүшү керек алдыга. Өнүкпөсөк болбойт, анткени аны ар бир нерсени өзүңүздөрдөн башташыңыздар керек. Бирөөсү болсо мына чет жакка чыгып алат, мына бул элементарный нерсе. Элементарный нерсени окуп айтып бере албай аткандан уялабызбы бияктан? Мына бардык уят. Көрүп бизге уят.
Бир жолу болсо бир жолу, эки жолу болбойт.
Анан экинчиден майкелер, сураныч, бир туугандарым, силер дагы Кыргыздын жерисин, Кыргыздын эли деп атасыздар. Сураныч, просто эл үчүн каяктын округунун депутаты болсо да, мынча депутаттын кереги жок бизге. Бирок депутат болгонун эл үчүн иштеп коюңуздар сураныч. Болду, бизге эчтеке кереги жок силердин.
Ушуну менен бүгүнкү эл үнү программасы соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559 88 755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин аман болуңуз.
Элүүнү берүүсүн кесиптешим Бүүкан Досалиеванын алып баруусунда уктуңуз. Урматтуу Азаттык уналгысынын аялзат угармандары, сиздерди бүгүнкү 8 март аралык майрамыңыздар менен жамааттын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня его веду я, Касым Рахманкулов. Сначала представлю вам гостей нашей студии. В гостях сегодня у нас Акжол Исаев, председатель Союза негосударственных служб безопасности и охраны Кыргызстана, и Дания Романалиев, сооснователь компании «Ололо Хаус». Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию.
Добрый день.
Сегодня мы в передаче «Перекрёсток» будем говорить о политической культуре митингов. Мы видели, что 2 марта, да, прошел митинг в поддержку Садыра Джапарова, и он закончился разгоном его участников. Другими словами, милиция применила силу, были действительно беспорядки по всему, можно сказать, периметру, да, там, центра города. Такие же митинги прошли, ну, я имею в виду митинги недовольства, прошли и в прошлом году, в ноябре, в декабре, под названием «Реакция», да, мы видели, но тогда не было никакого разгона, он носил совершенно другой характер. И вот, наверное, будем проводить параллели, сравнивать, анализировать. И, наверное, ну, начну с вас, Акжол, да? Я бы вот хотел спросить первый такой вопрос. Уже ближе к 5 часам мы поняли, что там на готове стоят ОМОН, да, особый отряд милиции, и с щитами, и с дубинками, и с собаками. И мы все понимали, что уже будет разгон, да, то есть предполагали. Можно ли говорить о том, что они знали, что будут какие-то провокации, что будут какие-то попытки именно митингующих, какая-то агрессия ожидается, да?
Вы знаете, я хочу сказать, что вот правоохранительные органы, они должны быть всегда готовы. Значит, всегда готовы, чтобы среагировать на ту или иную ситуацию. Ну, похвально то, что наша милиция на этот момент вот так сработала. Это очень похвально. Но здесь речь идет о другом. Речь идет о том, что, значит, мы должны научиться жить по закону. Что власти, что, значит, наши граждане должны научиться по закону. Значит, Конституция нам разрешает, значит, мирно собираться. Есть закон о мирном собрании. Но, к сожалению, там все там четко расписано. Функциональные обязанности, значит, местного самоуправления, функциональные обязанности отделов этих органов внутренних дел и функциональные обязанности, значит, участников и права. Где-то вот, но там нечетко расписано, вот знаете, вот нечетко расписано, значит, организаторы и участники соединены в единое целое, в одну статью. Надо организаторов, значит, в отдельную статью вывести, значит, чтобы они вот как бы управляли вот эту ситуацию. Вот в свое время Владимир Ильич Ленин говорил, что государство может управлять любая кухарка, а массами может управлять только подготовленный человек. Я могу вам много примеров сказать, когда цивилизованно, скажем, вот, например, по прошлом году были митинги у здания форума. Но организаторы, там, атамбаевские сторонники собирались, организаторы управляли ситуацией. Значит, были митинги, там, допустим, шествие бывает, значит, бессмертный полк. Там организатор управляет. Люди приходят спокойно, значит, все свои выполнять то, что они задумали. Или там, допустим, этот, как его, байкеры, да? Байкеры тоже шествия проводят, там митинги проводят, но организаторы там тоже управляют, понимаете? Но здесь вот организаторы вот этого митинга просто потеряли нить управления. Поэтому она вышла из-под контроля.
А когда она потерялась? Вот им же вроде сказали, что вот было объявлено, да, что в 5 часов или там до скольки они, у них будет митинг, и все, вот ребята, расходитесь.
Нет, там, знаете, вот есть для того, чтобы четко ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, как у них написано в заявлении. Значит, заявление это фиксируется в местном самоуправлении, и там указывается начало митинга и конец митинга. Если конец митинга был 17:00, а организаторы не могли в это время завершить, это другой вопрос. То есть мы не видим само заявление. Само заявление, понимаете? И это проходит регистрацию в местном самоуправлении, скажем, той же мэрии там, или в Первомайском Акимиате и так далее.
Данияр, вот вам вопрос. Да? На самом деле эти два митинга имеют одну общую черту, это то, что было недовольство народа. То есть вообще все митинги, они, наверное, происходят, потому что народ, да, граждане, определенные там, прослойка общества, можно сказать, недовольна политикой, проводимой нынешних властей, и поэтому, именно поэтому они выходят вот на улицу, да, там, бастуют, демонстрируют свое недовольство. Как вообще должны граждане показывать свое недовольство на митингах? Вообще есть ли другой способ показывать власти свое недовольство?
Ну, я думаю, есть очень много механизмов выражения недовольства, и митинги являются одним из этих способов. Если вы посмотрите на то, что происходит возле Белого дома в Вашингтоне, в самой большой демократии, там без остановки идут митинги, и всегда идет 3, 4, 5 параллельно митингов. И не обязательно, что они состоят там, из тысяч человек, это может быть несколько человек. А в Праге, да, мы видели 100-тысячный митинг. И это, мне кажется, в современном обществе, если общество не демонстрирует гражданский контроль, если общество не консолидируется для того, чтобы высказать свое мнение правительству по тем или иным поводам, то рассчитывать на то, что правительство само будет бороться с какими-то негативными проявлениями, ну вот одно из негативных, ну не приходится, да, и одно из этих негативных проявлений, вот я совсем согласен, что сейчас Аджол говорил, кроме того, что, нам, мне кажется, этот митинг, он еще показывает, ну, еще одну интересную сторону, что да, мы видели все то, что сейчас вы озвучивали, но у нас ни у кого нет уверенности, насколько это были участники или действительно провокаторы спецслужб. То есть у нас настолько низкий уровень доверия, к сожалению, к собственному правительству, между людьми, к организаторам митингов, что мы уже, ну, не можем дать однозначную оценку. И, допустим, вот Ахжол говорит сейчас, что это правоохранительные органы должны давать оценку, но к правоохранительным органам, включая суды, тоже очень низкое доверие. Сейчас, если суд решает, что какой-то чиновник что-то там сделал и должен сидеть в тюрьме, у нас тоже нет уверенности, что действительно это вот такой нехороший человек, который это сотворил. С другой стороны, если суд говорит, нет, этот политик или чиновник, он ничего такого не делал и выпускает его, мы тоже абсолютно не уверены, что это честное решение. В этих условиях доверие к правоохранительным органам очень низкое. И мне кажется, вот это в первую очередь то, на что правительство должно обратить внимание. Разогнали митинг. Я не знаю, правильно или нет, действительно, очень много контекстов, которых мы не знаем. Мы не знаем ни заявлений, ни того, насколько организаторы действительно управляли и не управляли толпой, насколько они не предусмотрели, даже если они говорят, что это были провокаторы, да, насколько они должны были предусмотреть, что эти провокаторы окажутся. Мы всего этого не знаем, поэтому очень трудно судить. И вот такая ситуация, когда вообще непонятно, а кто должен судить, если у нас нет доверия к тому, кто должен судить. Вот, мне кажется, вот это то, что власть должна взять и проанализировать очень хорошо, и работать в первую очередь над собой. А потом уже требовать культуры проведения митингов и так далее, и так далее. Потому что, ну, к сожалению, вот в условиях вот этой несправедливости, которую мы постоянно наблюдаем, рассчитывать на общую культуру тоже не приходится.
Да, Ахджол, вот вы же работаете в сфере безопасности, и вы наверняка знаете, что, допустим, те же органы, правоохранительные органы, что у них есть какая-то оперативная информация, да, о том, что готовятся какие-то беспорядки, да. Я не думаю, что они бы там собрали многотысячные отряды специального назначения, если бы они не владели такой информацией, да, не мобилизовали бы столько людей. Какие меры правоохранительные органы могли бы принять по отношению к этим людям, если бы у них такая информация была? Ну, я к тому, что, то есть, разогнать митинг, это, наверное, это уже крайность, да, какая-то крайность. То есть это же не есть хорошо, это же не есть нормально, так не должно быть. И, видимо, они знали, что готовятся какие-то вот такие провокационные действия. Какие превентивные меры могли бы принять органы власти?
Я уверен, наверняка, значит, правоохранительные органы в первую очередь проводили консультации или переговоры с участниками митинга, организатором митинга. Угу. Это, скорее всего, это да. Значит, второе, значит, я думаю, что организаторы митинга, значит, заверили, что все будет мирно там и так далее. Но вот то, что они были на готовности, это нормальная ситуация-то. Это везде так. Везде. Ну, например, в Турции же там тоже разгоняют митинги некоторые, да? Никто же не кричит там или еще в других странах, да?
Ну, Турция не образец.
Нет, я примеры говорю, да?
Я надеюсь, мы никогда не будем.
Ахджол, ну, такой тоже, ну, не только к вам вообще, ну, Даняр, вам тоже, да, такой вопрос. Вот мы говорили о том, что, ну, если вы помните, после 2010 года мы писали новости, да, журналисты, о том, что в год там по статистике в Кыргызстане проводится там больше там 700 или 800 митингов. Это означает, что в день проводятся там по 2-3 митинга, да, то есть у нас был такой опыт, мы пережили там 2 революции, 2 переворота, можно сказать. Почему мы до сих пор как-то не можем найти конструктивный метод собраний, митингов? Почему спустя столько лет, пережив столько митингов, мы до сих пор продолжаем быть в плену вот таких стычек, таких неблагоприятных событий, да, которые на самом деле, ну, отталкивают и инвесторов, ну, мы не будем говорить об экономических каких-то последствиях, ну, почему мы не можем извлечь урок из предыдущих митингов, вот в чем дело? Это ответственность все-таки вот политиков, или это вот люди действительно, они даже спустя там 15-10 лет, они не понимают, что, как должны проводиться митинги, вот что это такое?
Ну, когда мы говорим «люди», мне кажется, мы очень сильно обобщаем. Сколько бы человек ни было на митинге, на любом митинге за всю историю Кыргызстана, никогда там не было большинство народа. И это нормально, абсолютно нормально, что в любом демократическом обществе меньшинство хочет, чтобы его тоже услышали. И меньшинство в любом демократическом обществе митингует. Митингов нет в Туркменистане, в Северной Корее, там исключены митинги. Ну, там могут быть митинги только в поддержку власти, да, такое мы часто наблюдаем. И, мне кажется, нам не надо драматизировать митинги сами по себе, но, может быть, надо обратить внимание вот еще на что. Вот вы сказали про две революции. Давайте я приведу аналогию из бизнеса. Если ваш клиент все время считает нужным к вам вырываться в кабинет, кричать на вас, писать жалобы на вас, и не хочет как бы спокойно с вами обсуждать недостатки, скажем, вашего продукта, то, наверное, проблема в том, как вы собираете мнение своих клиентов и как вы реагируете на эти мнения. Мне кажется, что у нас есть проблема, что люди не чувствуют, что власть прислушивается. И это один из способов привлечения внимания к своему мнению. И даже когда у нас будет очень-очень процветающее общество, у нас будут митинги. Они будут другие, и я уверен, у нас будет гораздо меньше вот таких случаев, как случились сейчас. Но, ну, допустим, такой митинг, как «Реакция», это абсолютно, абсолютно, ну, образцовый, мне кажется, митинг, который в любом состоянии Кыргызстана, он будет происходить. Это нормально. Mm-hmm. То есть, в первую очередь, надо понять, что демократия — это когда большинство принимает решения за всех, и тогда всегда есть недовольное меньшинство. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому наличие митингов само по себе ничего не означает. Но вот то, как эти митинги проходят, то, что говорится на этих митингах, вот это, вот на это надо обращать внимание.
Отлично. Я вот тогда хочу задать такой вопрос. Да, действительно, митинги, они имеют место быть во всем мире. Как власти, представители власти должны реагировать на эти митинги? Наверное, это другая сторона, да, вот вопроса, потому что ну, на последние, например, события, митинги, власти, мы видели, как она отреагировала, да, она разгоняла его.
Вы знаете, я сейчас хочу сказать, что мы сейчас, что власти, что, значит, общество друг друга не слышит. Ну, это к великому сожалению, да. Значит, общество говорит одно, значит, власть говорит совершенно другое. Или власть говорит одно, в обществе говорит совершенно другое. То есть между властями, властью и обществом нет диалога.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Мы, сотрудники радио Азаттык, да, да и не только мы, вообще все журналисты, мы поддерживаем связь, обратную связь, да, или если говорить на английском языке, там фидбэк, да, получать фидбэк, обратную связь со своими зрителями, слушателями, читателями через социальные сети. А сейчас вот социальные сети, они являются очень эффективными в том плане, что раньше, если мы по радио и по телевидению могли только передавать информацию и не знать, что наши зрители и слушатели думают об этой информации, которую мы ее даем, сейчас у нас есть возможность еще и получать их мнение, комментарии, следить за тем, вот, что они думают об этой информации, которую мы им даем. Да? В принципе, вот, я очень часто размышляю о том, что эти новые медиа, социальные медиа, да, могли бы быть также инструментом и для власти, для того, чтобы следить над мнением общества, да, что они думают. Потому что мы вот, в Кыргызстане очень много людей пользуются социальными сетями. Если, допустим, привести статистику, около 1,5 миллиона людей пользуются, допустим, социальной сетью Инстаграм. Чуть меньше пользуются Фейсбуком. Да? То есть вот, следят ли они за социальными сетями? Вот власть как-то использует этот потенциал, Даниар, вот как вы думаете?
Ну, я думаю, что тот факт, что фидбэк власть не собирает, и то, что власть не слушает, это не причина митингов, а это, ну, такое промежуточное звено. На самом деле причина заключается в другом. Власть бывает в любом обществе двух видов. Одна власть — это та, которая пытается сделать жизнь людей лучше, другая власть — та, которая пытается сохранить власть. И это две очень разные цели. Понятно, какого типа власть у нас. Когда у тебя цель не улучшить состояние экономики, благосостояние людей, а твоя цель удержать власть, то ты начинаешь слушать фидбэки только те, которые создают угрозу власти или наоборот, как бы поощряют власть. Поэтому к митингам власть в Кыргызстане всегда, во все времена относилась очень настороженно, потому что это создает угрозу власти. Это создает угрозу недостижения главной цели — сохранения власти. Когда власть займется не сохранением власти, а займется действительно созданием благосостояния в нашей стране, тогда, я думаю, что цепочка коренным образом изменится. Власть сама захочет общаться с народом для того, чтобы лучше чувствовать, насколько принимаемые меры действительно дают эффект. Да? Ну, то есть это то, что делает бизнес. Запускает продукт, смотрит, продается он или нет, спрашивает у клиентов, нравится вам продукт или нет. Это то, что, ну и, сори за аналогии с бизнесами, но, в принципе, политика устроена точно так же. И хорошая власть — это та, которая пытается за время, которое ей отведено, принести максимум пользы народу. Когда у нас будет такая власть, у нас будет сбор фидбэка автоматически, и тогда они озаботятся вопросом, это лучше собирать через соцсети или через что-то еще. Инструмент второстепенен. Молотком можно людей убивать, а можно гвозди забивать и вешалки делать, да? И мы должны сейчас не инструмент обсуждать, мы должны понимать, почему мы пришли к такой ситуации, и почему люди так агрессивно высказывают свое мнение на митингах, потому что люди тоже чувствуют, что митинг — это единственный способ действительно донести свое мнение до власти, потому что это то, на что власть реагирует, она чувствительна к митингам. Я знаю, что власть чувствительна к митингам, то есть превентивные меры были, мы же читали в соцсетях людей, которые говорили, что получали звонки, просьбы не приходить на митинг там, и так далее, и так далее. То есть Эти превентивные меры были, но хотелось бы, чтобы превентивными мерами были экономические меры, меры, нацеленные на повышение, на решение тех проблем, из-за которых люди недовольны.
Я хотел вот добавить, вот я согласен с Даниаром, потому что вот пока мы не будем заниматься, значит, экономическими мерами, которые будут приносить, значит, решение социальных вопросов, решение там улучшения благополучия граждан, да, вот эти митинги, они будут, понимаете, они, непонимание будет расти. К сожалению, у нас вот это вот, например, как бы экономические вопросы как бы отведены на второй план.
Да, ну, это понятно. Я еще вот о чем хотел поговорить. Сотрудники милиции, да, было очень много обсуждений в социальных сетях именно в этот вечер, 2 марта, когда мы увидели, что сотрудники милиции начали бросать камни обратно в сторону митингующих, и там мнение пользователей социальных сетей, можно сказать, разделилось. Одни говорили, что это неправильно, да, на самом деле, ну, там могли, они бросали камни вот на улицах, да, они их разгоняли вот по кварталам, и могли бы пострадать совершенно, ну, вообще люди, которые никакого отношения к этим митингам не имеют. Другие говорили, что ну а что им делать, да, в принципе, если на них бросают, в них бросают камни, они как-то должны защищаться, отвечать, да, то есть, и тут вопрос встает вообще о сотрудниках правоохранительных органов. Вот они, получается, ну, остаются между двух огней, между недовольством людей и между властью, которую, как Даниар описал, стремится не улучшать жизнь граждан, а просто пытается удержать власть. Вот как им быть в этой ситуации?
Мне кажется, вот очень, очень некрасивая ситуация формируется, когда эти конкретные люди, вот мы их видим в видео, мы можем их обсуждать, мы можем их критиковать, но те люди, которые отдают им приказы, которые несут, которые должны нести ответственность за все, что там происходит, их мы не видим на этих видео. И это очень-очень несправедливая, очень нечестная ситуация. Я видел, как сотрудники милиции на митингах реакции вели себя крайне профессионально. Например, на втором митинге там были люди, которые как бы с контрмитингом вышли, и милиция очень жестко разделила митинг и контрмитинг, и антимитинг, да. И это было крайне профессионально. И вели себя они исключительно вежливо, исключительно корректно. И сейчас, ну, каково человеку, который... Вот, ну, у нас отношения же однозначно, ну, мы просто всех под одну гребенку, да. Но мы же понимаем, что в любой системе есть разные люди. Есть люди, которые там, действительно пришли туда брать взятки, пришли как-то самоутверждаться. А есть люди, которые пришли туда, потому что для них что-то значит честь мундира. И эти люди, они сейчас под одну гребенку зачесываются нами. И представьте себя на месте этих людей, которые, насколько я знаю, там, сейчас и зарплату недополучают, и очень сильно перерабатывают, и хотят, и стараются сохранять профессионализм. И да, какие-то эпизоды вот такие, когда там милиция явно переходит рамки, не происходят, но это очень глупо будет с нашей стороны обращать внимание на этих конкретных милиционеров и не понимать, не анализировать весь контекст, не анализировать причинно-следственную связь. То, что мы увидели, это следствие. И это следствие, и я думаю, что многие сотрудники милиции сейчас очень обозлены не потому, что их бесят организаторы митингов, а потому что они чувствуют, что их используют как инструмент. Инструмент не сохранения безопасности граждан, инструмент сохранения власти. Я думаю, что такая ситуация никому не нравится, и я думаю, что мы должны всегда разделять людей в погонах, которые выполняют свой приказ, от людей, которые эти приказы раздают. Это очень, это будет гораздо более взвешенный анализ в таком случае.
Даняр, вот вы в своей презентации, я помню, говорили о том, что вообще вот милиция, да, или вот военные, можно сказать, это та часть государственных органов, которым люди доверили держать оружие в руках, да, но с тем условием, что они не будут применять его против своих же граждан.
Ни в один из разов предыдущих, когда реальное оружие применялось против народа, это не привело ни к чему хорошему ни для милиции, ни для тех людей, которые отдавали приказы, ни для народа. Я очень надеюсь, что все-таки исторические уроки как-то будут восприниматься. хотя бы даже на уровне вот этих личностей, тех же самых милиционеров, которые, если когда-то окажутся в ситуации выбора между тем, что правильно, и тем, что приказано, все-таки сделают правильный выбор.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Вчера, да, по-моему, новость вышла о том, что мэрия
Акимят
запрещает митинги до 1 июля. Ваше, вот, по-моему, вышла новость сегодня о том, что они 8 марта запрещают марш в поддержку Международного дня женщин.
С чем? С коронавирусом?
С коронавирусом они сказали, но опять-таки люди его воспринимают, да, двояко, по-разному. Вообще, как происходит запрет митингов? Да, вот у вас бумажка, положение.
Вы знаете, вот я хочу сказать, вот Первомайский акимат, значит, сделал медвежью услугу нашему президенту. Любое запрещение, значит, вот закон о мирных собраниях, есть 4, я повторяю, только 4 пункта, когда можно запрещать. Первое, это пропаганда войны, когда выходит и пропагандирует войну. Второе, значит, когда выступает в пользу этнических, разовых, религиозных, значит, ненависти. Третье, когда призывает нарушение национальной безопасности. И четвертое, проведение, значит, контрсобрания с целью срыва другого собрания. Вот только в 4 случаях запрещается проведение, значит, митингов, собраний и так далее. Это вот, например, наш первомайский акимат, значит, сделал это как бы в связи с коронавирусом, нельзя там, значит, проводить там митинги, там собрания и так далее. Но тогда, если по этой ихней логике идти, тогда нужно запретить, значит, занятия в школах, массовое скопление же, да, занятия в вузах, значит, надо запретить проведение тоев, надо запретить проведение на территории Первомайского района, я имею в виду, на запретить проведение там в мечети, надо закрыть все мечети на территории Первомайского района, и запретить, значит, организацию похорон. Тоже там же массовые люди, понимаете? Тоже коронавирус может же быть. Поэтому здесь, я думаю, что вот этот сам факт вот этого запрещения, это не метод, не решение вопросов, понимаете? И здесь нужно только один... Все равно вот это постановление или решение Первомайского этого... решение Первомайского акимата, они люди отменят. Ну, наши сильные сейчас гражданское общество, журналисты сильные, там, они отменят. Им просто Первомайскому акимату нужно набраться мужества и самим отменить это свое постановление. И признать, что допустили ошибку.
Вот я согласен, что вот это еще одна демонстрация избирательности, избирательного подхода, да? То есть тут вот уже и коронавирус помогает тоже. Я согласен абсолютно, что государство может принимать решения в отношении государственных мероприятий, а в отношении вот митингов, это же прямой конфликт интересов, да, государства. Так можно вообще любой повод использовать. Знаете, сейчас эпидемия гриппа, там корь вдруг обнаружилась, и чума там в Караколе нашлась, да. И это выбор людей, идут они на этот митинг или нет. Другое дело, да, что если это государственная школа, то государство имеет право принимать такое решение, потому что оно несет ответственность за детей, которые приходят в стены государственного учреждения. Я жду момента, когда наше государство перестанет заниматься избирательными вот мерами. Потому что эти избирательные меры, учитывая силу гражданского общества, учитывая силу средств массовой информации в Кыргызстане, а и то, и другое, это исключительно мощные структуры в Центральной Азии, нет ничего вообще аналогичного ни в одной другой соседней стране. И учитывая это, все эти избирательные кейсы, они всегда будут всплывать, и они всегда будут превращаться в анекдоты. И всегда мы будем просто делать фейспалм в очередной раз и говорить, ну опять. И мне кажется, пора уже государству перестать играть в эти игры, думать, что все глупые, готовы любому там, вот такому решению следовать. И пора по-взрослому садиться, разговаривать, реагировать. И, наконец, может быть, что-то делать для этого самого народа.
Ну и в этом контексте я хочу упомянуть, что в Кыргызстане официально еще нет ни одного человека, который заболел коронавирусом. Да? То есть это тоже, наверное, немаловажный факт. Спасибо, уважаемые гости, за интересную дискуссию. Уважаемые радиослушатели, в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня у нас в гостях были гости, я их еще раз напомню, представлю. Акжол Исаев, председатель Союза негосударственных служб безопасности и охраны Кыргызстана, и Дания Романалиев, сооснователь компании «Ололо Хаус». Сегодня в передаче «Перекресток» мы говорили о политической культуре митингов, ну и обо всем другом интересном. Спасибо за внимание.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азатык».